Суд в Манчестере приговорил британца Бенджамина Стимсона, который находился в составе вооруженных формирований, так называемой ДНР и ЛНР, к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы. Судья уточнил, что приговаривает Стимсона к 8 годам лишения, но вычитает треть этого срока за признание вины. Папа боевика Мартин Стимсон прокомментировал это решение так: «Мы потрясены приговором, он слишком суровый». Сегодня в эфире программы громадського радіо «Київ-Донбас» мы обсуждаем эту историю, этот приговор. Действительно ли этот приговор слишком серьезный? Это мы попытаемся сегодня выяснить. А сейчас с нами на связи журналистка из Лондона Екатерина Хинкулова. Добрый день.
Добрый день.
Как в Лондоне отнеслись к этому приговору? Что говорят СМИ? Действительно ли называют этот приговор слишком жестоким, по вашему мнению?
Ну, журналисты просто сообщают о том, что происходит, и сдерживаются от каких-то оценочных суждений. Указывают просто на то, что интересным и таким уникальным является случай этого человека, Бенджамина Стимсона, которого, как вы сказали, он из Манчестера, его присудили к 5 с лишним годам лишения свободы. Уникальным этот случай является потому, что это впервые, что подобные судебные слушания и подобные приговор был вынесен в деле человека, который участвовал в террористических действиях, действия, которые суд решил, что они были террористическими, но при этом эти действия, военные действия, проходили не на территории там, в Сирии или где-то там на Ближнем Востоке, а на территории Европы и именно в Украине. То есть это первый случай, связанный именно с конфликтом в Украине. Указывают на то, что насколько серьезным или нет, то есть комментаторы скорее говорят о том, что это указывает на то, что закон как бы одинаковый для всех, что несмотря на то, что эти люди джихадисты, то есть исламистские экстремисты, которые воевали в Сирии, которые поддерживали так называемое исламское государство, или люди, которые поддерживали, вот как в случае Бенджамина Стимсона, антиправительственные группировки в Восточной Украине, они как бы отношение к ним одинаковое.
Как в 2016 году BBC выпустила фильм, снятый в зоне АТО под Дебальцево. Там корреспондент нашел в рядах боевиков, так называемых ДНР и ЛНР, двоих британцев, которые говорили о том, что они воюют против украинской армии, якобы на стороне так называемого ополчения. Вопрос, который возникает в связи с этим, откуда берутся британские боевики на востоке Украины? Как это можно объяснить?
Ну, я думаю, во-первых, надо принимать внимание, что этих людей, скорее всего, не очень много. То есть точно неизвестно, сколько их, и таких подобных расследований, как и проводила BBC, их не очень много. Вот еще Аль-Джазира, насколько я знаю, проводила подобное расследование, только они искали западных европейцев в рядах добровольцев, которые поддерживают Украину, поддерживают украинскую армию. И они там тоже нашли где-то в районе 10-15 человек, которые вот из Западной Европы приехали воевать только против сепаратистов, так называемых. Принимая внимание, что количество этих людей, в принципе, не очень большое, так вот, ну, если пропорционально смотреть на весь, на количество людей, которые там находятся, которые принимают участие в этом конфликте, то можно сказать, что в каждом случае этот человек с какой-то своей историей. Вот, например, этот Бенджамин Стимсон, что точно, там, кто он и что на этом этапе, ну, то есть очень такие туманные сведения. У него, например, нету адреса, то есть это человек, ну, бездомный, там, может, он там где-то своих знакомых жил. Он рассказывал корреспондентам раньше, что у него есть опыт пребывания в британской армии, что он воевал еще в Боснии, но может это правда, может нет. То есть это пока вот оно как бы, ну и воевал в таких тоже, может быть, каких-то таких добровольных и не государственных группировках. И то есть точно такие же были сведения о другом человеке, тоже британцев, с которым вот BBC общалась, как вы сказали, это было пару лет назад, и вот в прошлом году вышел этот фильм. То есть это, я думаю, что это люди, которые их не очень много, там в каждом случае будет какая-то своя история, может, связанная с военным прошлым, не очень удачным будущем, не очень удачным настоящим, какие-то перспективы на будущее не очень такой надежной, безработицей, безденежным, и с поиском приключений. И, ну вот они сами говорят, что находят они дорогу, как бы нашли они ту дорогу на восток Украины через соцсети, и были, ну, то есть они как бы искали, это им было интересно, как они говорили, бороться с крайне правыми настроениями и политическими силами в Украине. Именно их это и привело, именно это их и привело в зону конфликта. Но я же говорю, я думаю, что целый набор разной мотивации, и просто нужно помнить о том, что этих людей не очень много. То есть, в любом случае, это интересные, конечно, новости, это и шокирует людей на Западе, что вот на территории Европы конфликт, и люди из Британии, из достаточно относительно благополучных обществ, ищут вот подобных приключений. Но я думаю, что это все-таки можно списывать на то, что это какие-то индивидуальные особенности этих людей. Это не массовое явление.
Спасибо вам большое за комментарий. Я напомню, что журналистка из Лондона Екатерина Хинкулова была на связи с Громадским радио. Сегодня мы говорим о суде над боевиком, который участвовал в АТО. Сам этот человек с фамилией Стимсон, по имени Бенджамин, участвовал в составе так называемой ДНР. Но, как я уже сказала, в 2016 году BBC выпустила фильм, снятый в АТО под Дебальцево. Корреспондент нашел в рядах боевиков двух британцев. В одном из этих интервью уроженец Лондона говорит о том, что готов убивать людей, что он воюет на стороне так называемого ополчения и что он не видит в этом конфликте поддержки боевиков со стороны России. Как сообщает корреспондент «Голоса Америки», который был на суде над Бенджамином Стимсоном, то именно это интервью послужило причиной для того, что британская полиция открыла уголовное производство. И именно это интервью стало доказательством того, что Бенджамин Стимсон все-таки участвовал в войне на Донбассе. И мы можем фрагмент интервью, которое сняли журналисты BBC, сейчас послушать.
Я вижу это как очередное проявление западной империалистической агрессии против России, против людей, которые не играют в западные игры. Я приехал сюда как представитель рабочего класса. У меня нет работы. Я был без работы с декабря прошлого года. Все эти контракты с оплатой только фактически отработанного времени. В Британии больше невозможно жить, жилья нет. Так что я проголосовал ногами.
Если вы тут погибнете, это будет не зря?
Думаю, да, потому что я делаю что-то, чем горжусь.
Но ваш приезд сюда — это вмешательство?
Я ни во что не вмешиваюсь, я не террорист. Я не такой, как эти джихадисты, которые уезжают в Сирию. Я мало принимал участие в боях. Я здесь всего лишь 3 месяца. Я еще ни разу не стрелял во врага.
Готовы ли вы здесь убивать людей?
Я готов убивать людей, если будет угроза моей жизни.
Если вы кого-то здесь убьете, для вас это будет актом войны или убийством?
Я считаю это актом войны, мы ведь все в форме.
Украина отрицает, что здесь конфликт. Точнее, Украина отрицает, что это война. Власти говорят, что это агрессия стороны, которую поддерживает Россия, и называет вас и войска, за которые вы воюете, террористами.
Мы не террористы, мы никого не терроризируем. Я не терроризирую местное население. Я считаю себя защитником местных жителей.
Но человек, который имеет настоящее влияние на события в этом регионе, это Владимир Путин, ведь так?
Нет.
То есть вы считаете, что если бы он прекратил поддержку вооруженных групп здесь, ничего бы не изменилось?
Я не вижу никакой поддержки. Отряд, с которым я нахожусь, — это ополчение. Россия нас никак не поддерживает.
Это был фрагмент интервью, которое сняли журналисты BBC в 2015 году. В 2016 году это интервью было опубликовано и быстро разошлось в СМИ многих стран мира. Я напомню, что британец, который воевал на стороне боевиков, Бенджамин Стимсон, приговорен к 5 годам заключения. В Лондоне полиция вынесла, суд вынес ему такой приговор. В контексте международного права этот прецедент мы рассмотрим с кандидатом юридических наук кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко Антоном Кореневичем. Добрый день.
Добрый день.
Все-таки это первое подобное решение, которое принимают по отношению к человеку, который воевал в АТО за границей. Как вы видите это решение? Является ли оно действительно сейчас уже прецедентом для того, чтобы в в дальнейшем выносить подобные решения против боевиков?
Вы знаете, то, что мы имеем сейчас, это решение против Бенджамина Стимсона, и то, что мы имеем Виталий, судебный процесс против Виталия Маркева, который воевал на стороне Украины, на стороне Национальной гвардии, это говорит о том, что этот конфликт из плоскости активных военных действий, он начал переходить в плоскость юридической ответственности за то, что творилось на Донбассе. Я сейчас не буду говорить много о деле Маркева, естественно, я просто привожу это как пример того, что мы уже имеем судебные процессы и с одной, и с другой стороны. Это говорит о том, что таких судебных процессов может становиться больше. Насчет конкретно дела Стимсона, тут, конечно, для нас важны несколько вещей, и действительно это может для нас быть прецедентом и для Украины, и для международно-правовой системы в целом. Потому что гражданина Великобритании, страны, которая не является стороной в конфликте точно, наверняка, судят за участие в военных действиях с формулировкой, что его судят за участие в действиях, которые могли иметь террористический уклон, террористическое
намерение. Вот здесь очень важный момент. Вы уточнили, могли иметь террористическое направление. Ведь, как сообщает корреспондент «Голоса Америки», который был на судебном заседании по поводу Стимсона, то не было доказано, что Стимсон держал в руках оружие и стрелял в украинскую армию либо в кого-то еще.
Совершенно верно. В мировой сети есть информация о том, что действительно судья не привел никаких доводов и фактов того, что этот человек стрелял, принимал непосредственное участие в военных действиях, но что само его участие в организованных вооруженных группах, так называемых ДНР, ЛНР, да, сепаратистов, что это уже есть наказуемое, уголовно наказуемое деяние, и именно британский суд считает его уголовно наказуемым, как те деяния, которые могли иметь последствия террористический уклон. Это важно, потому что, по сути, это коррелирует с украинской позицией насчет того, что ДНР, ЛНР, так называемые, это террористические группировки, которые совершают террористические акты. Это первое. Второе, это важно для, например, рассмотрения в других юрисдикциях. Например, в Международном суде ООН. Украина же говорит о том, что Российская Федерация финансирует акты терроризма на Донбассе. Вот для украинской стороны еще один довод, что британский суд постановил, что эти группировки совершают террористические акты и индивидов притягивают к уголовно-юридической ответственности за эти действия. Ну и, наверное, последнее — это то, что еще в международном праве есть такой феномен, как наемничество, естественно, все об этом знают, но с наемничеством очень сложно работать, потому что это преступление выписано очень давно, и оно имеет очень много кумулятивных критериев. То есть очень сложно доказать, что, например, 5 или 6 критериев в одной конкретной ситуации совпадают. Поэтому, поскольку с наемничеством неудобно работать, плюс наемничество — это всегда, условно говоря, за деньги. Если человек говорит, что я приехал туда по идеологии, он уже не наемник. Поэтому для меня, как для юриста-международника, это еще один довод того, что вот понятие наемничества, конечно, существует, но судам неудобно работать с этим преступлением, и они пытаются каким-то образом квалифицировать действия немножко по-другому.
Касаемо срока, 8 лет судья дает Бенджамину за то, что он был участником террористической организации в АТО на Донбассе, но треть срока ему списывают за то, что он признает вину. По факту 5 лет, и это при том, что не доказано, что Бенджамин в кого-то стрелял. Ваше мнение, это большой срок, действительно ли?
Мне кажется, что это срок, который будет говорить гражданам Великобритании, что не надо себя так вести, не надо ехать за границу и принимать участие в военных действиях на территории других государств, потому что они могут быть притянуты к уголовной ответственности дома. То есть мне кажется, как какое-то такое, знаете, превентивное средство для граждан Великобритании, мне кажется, это очень нормальное решение и срок, который действительно скажет гражданам не вести себя так в будущем.
Можно ли рассматривать это серьезное решение, такой большой срок, и в контексте того, что Британия стала уже несколько раз за последнее время жертвой террористических актов в своей собственной стране? И это такая борьба с терроризмом.
Это может быть действительно и эти доводы. Это может быть и то, что Британия не хочет, чтобы ее граждан где-то фиксировали на пленку, снимали и показывали это потом в мировым СМИ. Это может быть здесь на то, что Британия не хочет, чтобы какие-то маргинализированные элементы ехали куда-то воевать и говорили о том, что дома плохо, что дома нет нормальной системы труда, социального обеспечения и прочее, прочее. То есть, мне кажется, все в комплексе обеспечивает такое решение, и решение, которое, опять-таки, повторюсь, мне кажется, имеет очень серьезный превентивный момент и превентивную цель для британского общества.
В этот раз доказательством послужил фильм, снятый в зоне АТО британскими журналистами. Часто ли действительно выносятся такие серьезные решения международные по результатам журналистских расследований? Действительно это является в рамках международного права серьезным доказательством вины человека? Вот в частности мы говорим об интервью, фрагмент из которого слушали в программе «Киев Донбасс».
Ну, в целом, мы можем сказать, что, во-первых, тут, конечно, журналистское интервью, оно, скажем так, оно было не главным аргументом для судебного разбирательства и судебного решения, оно было поворотной точкой для того, чтобы полиция открыла, производство, чтобы полиция открыла расследование. Поэтому тут, скорее, это для полиции было очень важно ознакомиться с этим интервью. А в целом же я скажу, что журналистские интервью, журналистские расследования, данные правозащитников, данные неправительственных организаций. Это все очень важно в современном мире. Например, почти каждый международный судебный орган, он принимает любые видео, аудио, интервью, любые факты от любых лиц, включая журналистов, и, безусловно, на это можно полагаться. Поэтому, да, журналисты — это реально четвертая власть, если не первая, не вторая. И, безусловно, в ситуациях вооруженных конфликтов, в ситуациях, где определенным централизированным СМИ, скажем, сложно работать, именно такие вот, казалось бы, вырванные из контекста интервью, да, казалось бы, индивидуальные факты, они очень могут иметь значительную роль. И, скажем, в контексте Донбасса эти же интервью могут помочь потом установить ответственных за преступления против человечности, военных преступлений, пыток или прочих жестоких нарушений прав человека.
Бенджамин Стимсон сказал, что «да, я готов убивать людей». Я думаю, что это одна из ключевых фраз, имеется в виду, что он готов убивать людей на территории Украины. Это одна из ключевых фраз, которая стала доказательной базой в суде.
Может быть и так. Может быть также одно из ключевых моментов — это то, что британское общество понимает природу так называемых ДНР, ЛНР и понимает, что это не есть квазигосударственное объединение, что это не есть государства, которые могут оформиться в будущем, что это действительно группировки, которые одной из своих целей имеют, например, терроризировать мирное общество. Поэтому тут много факторов могло сыграть. История Стимсона, мне кажется, это действительно, я согласен с коллегой, которая комментировала из Лондона, это, по сути, история маргинализированного элемента, который не может добиться успеха в своей стране, для которого вот эта военная революционная романтика, возможность, знаете, как получить огромный социальный лифт, получить все на месте, ведь истории Моторолы, там, допустим, который мыл машины, да, и стал начальником, это же для всех поучительное, вот, и он же не один, и есть же так называемые, скажем так, определенные группы боевиков, скажем, там, та же так называемая бригада «Пятнашка» интернациональная, где много людей из разных государств принимают участие, поэтому это действительно такие случаи еще у нас могут быть, и у нас был в Украине случай, помните, с бразильским гражданином, так что я думаю, еще далее будет.
Так интересно получается, что даже в Британии некоторых людей, вне зависимости, маргиналы или состоятельные люди, но достигает российская пропаганда. То есть мы слышали, что Стимсон сказал, что Россия не поддерживает так называемое ополчение, что я здесь воюю за идею и прочее, и прочее. Хотя Бенджамину Стимсону 41 год, и вот его отец в интервью после судебного заседания сказал, что он не знал, где находится его сын, и думал, что он уехал, работает на ферме. В то же время сам Стимсон родился и вырос на севере Англии, и он сказал, что отправился на Донбасс, поскольку дома не видел никаких перспектив. Но на тот момент уже полтора года был без работы. Собственно, это же мы и слышали в его интервью. Так вот, возвращаясь к слову о пропаганде, по-вашему, действительно ли это вот аж туда, аж в Британию может достичь это?
Вы знаете, мне кажется, что поехал этот человек на Донбасс из поиска приключений, лучшей жизни и вот этой революционно-военной романтики. Мне кажется, что когда они уже все прибывают на Донбасс, с ними там проводят на месте пропагандистскую работу, с целью, что, например, если у тебя будут брать интервью какие-то российские СМИ или международные, что ты должен говорить? То есть я думаю, что вот этот момент, что там Россия ни при чем в интервью вот этого гражданина Великобритании, это, скорее всего, оформлено на месте. а не оформлена у него в Великобритании перед тем, как он приехал. Ведь когда человек принимает решение ехать участвовать в какой-то войне, мне кажется, ему не очень важно, кто там реально является менеджером, кто руководит, кто осуществляет эффективный контроль над военной группировкой. Он видит, что идет война, он видит, что он в течение там, месяца этой войны может получить намного больше, чем он получит дома за годы
тяжелого труда. То есть он поехал туда за деньгами?
Я думаю, что совсем вместе. Интерес, деньги, романтика, неинтерес, все вместе. Вот просто дома не было нормальной жизни, нормального уровня. Тут он мог это получить. Я думаю, что не только деньги тут важны. И состояние в обществе, положение, и роль человека в конкретной, скажем так, влияние человека на ситуацию. А уже приехав на место, я думаю, что российские политтехнологи, политруки, они как бы говорят, что можно говорить, что нельзя, и какая должна быть официальная позиция у так называемых боевиков.
И все же на суде Бенджамин Стимсон отрицал свое участие в военных действиях. По его словам, он провел на востоке Украины всего 4 месяца и работал водителем скорой помощи, что немного не соответствует с тем интервью, о котором мы сегодня уже неоднократно сказали. И судя по материалам дела, во время его пребывания на Донбассе британец провел несколько недель в больнице, также из-за проблем с желудком, а затем довольно долгое время находился в тыловом распоряжении и формировании так называемой ДНР, лишь эпизодически выезжая на передовую. То есть здесь, опять же, в контексте международного права стоит сказать, что если бы действительно было доказательство, что Бенджамин Стимсон стрелял в кого-то из украинской армии, либо в кого-то из мирного населения, либо даже своих соратников ДНР и ЛНР, срок был бы серьезнее, и это были бы уже другие уголовные дела и другие уголовные производства.
Мне кажется, что вы абсолютно правы, что если бы были доказаны факты его непосредственного прямого участия в военных действиях, то есть с оружием в руках, либо иным способом, принося военное преимущество какой-то из сторон непосредственно, то, конечно, срок мог бы быть больше. Тут, мне кажется, суд абсолютно... И, кстати, очень интересные формулировки для украинских юристов, я думаю, очень интересно с ними действительно ознакомиться, что, несмотря на то, что человек не принимал непосредственное участие, человек принимал участие в организации самой, и уже это было свидетельством для британского судьи, что этот человек мог не прямо косвенным образом влиять на совершение террористических актов и против законной власти Украины, и против мирных граждан. То есть, на самом деле, формулировки очень интересные, и может быть, это действительно решение будет прецедентным для того, чтобы другие юрисдикции, другие государства принимали такие же действия по иностранным боевикам на Донбассе, которых действительно не так много, но они есть, и в том числе из многих западноевропейских стран.
Спасибо большое. Я напомню, что в нашей студии программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо был кандидат юридических наук кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Антон Кореневич. Мы обсуждали новость, которая в последнее время появилась во всех международных СМИ о том, что британский суд впервые признал гражданина своей страны виновным в террористической деятельности в связи с его участием в конфликте на Донбассе.